Глава 9. Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил: «Воображаю, что будет твориться на улице, воображаю. От Севильи до Гренады, боже мой! Он в домкоме еще может быть», — бесновался Борменталь и куда-то бегал. В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в Народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец-полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей. Федор, заработавший на этом деле 3 рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было. Выяснилось только одно, что полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой из буфета, перчатки доктора Борменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне 3 рубля 50. «Так вам и надо», — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте. И только что было произнесено слово «милиция», как благоговеннейшую тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и полиграф Полиграфович оказался в передней. И профессор, и доктор вышли его встречать. Полиграф вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки на шнуровке до колен. Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди и стали у притолоки, ожидая первых сообщений от полиграфа Полиграфовича. Тот пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было смущение. Полиграф желает скрыть при помощи развязности. «Я, Филипп Филиппович, — начал он, наконец, говорить, — на должность поступил». Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил: «Бумагу дайте». Было напечатано: «Предъявитель сего, товарищ полиграф Полиграфович, действительно состоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и прочее, в отделе МКХ». «Так, — тяжело сказал Филиппович, — кто же вас устроил?» «Ах, впрочем, я и сам догадываюсь». «Ну да, Швондер, — ответил Шариков. — Позвольте вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?» Шариков понюхал куртку озабоченно. «Ну что же, пахнет, известно, по специальности. Вчера котов душили, душили». Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий Он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку. «Караул!» — пискнул Шариков бледнее. «Доктор! Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь!» Железным голосом отозвался Барменталь и завопил. «Зина и Дарья Петровна!» Те появились в передней. «Ну, повторяйте», — сказал Барменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе. «Извините меня!» «Ну хорошо, повторяю», — сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков. Вдруг набрал воздуху, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу. «Доктор, умоляю вас!» Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять. «Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида Прокофьевна!» — шепнула испуганно Зина. «Прокофьевна!» — говорил, перехватывая воздуху, охрипший Шариков, что я позволил себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения. Никогда больше не буду. Пустите, пустите его, Иван Арнольдович!» Взмолились одновременно обе женщины. «Вы его задавите!» Барменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал. «Грузовик вас ждет?» «Нет», — почтительно ответил полиграф. «Он только меня привез». «Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее. Вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?» «Куда же мне еще?» — робко ответил Шариков, блуждая глазами. «Отлично-с!» «Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мной дело. Понятно?» «Понятно», — ответил Шариков. Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил глухо и автоматически, «Что же вы делаете с этими с убитыми котами?» «На польты пойдут», — ответил Шариков. «Из них белок будут делать на рабочий кредит». Засим в квартире настала тишина и продолжалось двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на гремящем грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Барменталя. Несмотря на то, что Барменталь и Шариков спали в одной комнате, приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Барменталь соскучился первый. Дня через два в квартире появилась худенькая, с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В вытертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором. Тот оторопел, остановился, прищурился и спросил, «Позвольте узнать, я с ней расписываюсь, это наша машинистка жить со мной будет. Барменталя надо будет выселить из приемной, у него своя квартира есть». Крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков. Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее. «Я вас попрошу на минутку ко мне в кабинет». «И я с ней пойду», — быстро и подозрительно молвил Шариков. И тут моментально вынырнул, как из-под земли, решительный Барменталь. «Извините», — сказал он, — «профессор побеседует с дамой, а уж мы с вами побудем здесь». «Я не хочу», — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от страху барышней и Филиппом Филипповичем. «Нет, простите», — Барменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую. Минут пять из кабинета ничего не слышалось. А потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни. Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек. «Он сказал, негодяй, что ранен в боях», — рыдала барышня. «Лжет», — — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. «Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения. Детка, ведь это же безобразие! Вот что!» Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца. «Я отравлюсь», — плакала барышня. «В столовке солонина каждый день. Он угрожает, говорит, что он красный командир. Со мной, — говорит, — будешь жить в роскошной квартире. Каждый день ананасы. Психика у меня добрая, — говорит, — я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял». «Ну-ну-ну-ну, психика добрая, от Севильи до Гренады», — бормотал Филипп Филиппович. «Нужно перетерпеть, вы еще так молоды. Неужели в этой самой подворотне? Берегите деньги, когда дают взаймы», — рявкал Филипп Филиппович. Затем торжественно распахнулись двери, и Барменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка. «Подлец!» — выговорила барышня, сверкая заплаканными, размазанными глазами и полосатым напудренным носом. «Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме!» — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович. Шариков сыграл по банку. «Я на колчаковских фронтах ранен!» — пролаял он. Барышня встала и с громким плачем вышла. «Перестаньте!» — крикнул ей вслед Филипп Филиппович. «Погодите, колечко позвольте!» — сказал он, обращаясь к Шарикову. Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом. «Ну ладно!» — вдруг злобно сказал он. «Попомнишь ты у меня! Завтра я тебе устрою сокращение штатов!» «Не бойтесь его!» — крикнул вслед Барменталь. «Я ему не позволю ничего сделать!» Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком об шкаф. «Как ее фамилия?» — спросил у него Барменталь. «Фамилия!» — заревел он вдруг и стал дик и страшен. «Васнецова!» — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть. Ежедневно, взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Барменталь. «Сам лично буду справляться в очистке. Не сократили ли гражданку Васнецову? И если только вы узнаю, что сократили, я вас собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, говорю русским языком». Шариков, не отрываясь, смотрел на барменталевский нос. «У самих револьверы найдутся», — пробормотал полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь. «Берегитесь!» — донесся ему вдогонку барменталевский крик. Ночь и половину следующего дня в квартире висела туча, как перед грозой, но все молчали. И вот на следующий день, когда полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уезжал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками. «У вас боли, голубчик, возобновились?» — спросил его осунувшийся Филипп Филиппович. «Садитесь, пожалуйста». «Мерси, нет, профессор», — ответил гость, ставя шлем на угол стола. «Я вам очень признателен. Я приехал к вам по другому делу. Филипп Филиппович, питая большое уважение, предупредить. Явная ерунда, просто он прохвост». Пациент полез в портфель и вынул бумагу. «Хорошо, что мне непосредственно доложили». Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. А также угрожал убить председателя домкома товарища Швондера. «Из чего видно, что хранит огнестрельное оружие и произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевой Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Барменталем Иваном Арнольдовым, который тайно непрописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швандер, секретарь Пеструхин. «Вы изволите мне это оставить у себя?» — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами. «Или виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?» «Извините, профессор», — очень обиделся пациент и раздул ноздри. «Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я...» И тут он стал надуваться, как индийский петух. «Ну, извините, извините, голубчик», — забормотал Филипп Филиппович. «Простите, я, право, не хотел вас обидеть». «Мы умеем читать бумаги, Филипп Филиппович». «Голубчик, не сердитесь, меня так он задергал». «Я думаю», — совершенно отошел пациент, — «но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают». Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто более посидел за последнее время. Преступление созрело и упала, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Барменталя, а затем и Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла. Филипп Филиппович со спокойствием, очень зловещим, сказал: «Сейчас заберете вещи, брюки, пальто, все, что вам нужно, и вон из квартиры». «Как это так?» — искренне удивился Шариков. «Вон из квартиры сегодня», — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти. Какой-то нечистый дух вселился в полиграфа Полиграфовича. Очевидно, гибель уже караулила его, и рог стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто. «Да что такое в самом деле? Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть». «Убирайтесь из квартиры», — задушенно шепнул Филиппович. Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Барменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Барменталя упала падучей звездой, и через несколько секунд прыгающий побитым стеклом Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий под отделом очистки, а на груди у него помещался хирург Барменталь и душил его белой маленькой подушкой. Через несколько минут доктор Барменталь не со своим лицом прошел на парадный ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку. «Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками». Блестящим перочинным ножиком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранный мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал: «Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры». «Хорошо», — робко ответили Зина и Дарья Петровна. «Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ», — заговорил Барменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. «Это временно, не из недоверия к вам, но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать, мы заняты». «Хорошо», — ответили женщины и сейчас же стали бледными. Барменталь запер черный ход, забрал ключ, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали в смотровой. Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные. Одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора. Проверить это трудно. Правда, и Зина, когда уже все кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Барменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жёг в камине собственноручную тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов. Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все-все вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в этот вечер сам на себя не был похож. И еще что, впрочем, может быть, невинная девушка из Пречистинской квартиры и врет. Заодно можно ручаться. В квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.